Дорогие друзья, сегодня мы прикоснемся с вами к теме, которую можно назвать так: закон Божий в сравнении с законодательствами человечества. Прежде всего, о сути этой проблемы. Мы знаем, что закон Божий был дан человеку при его сотворении, при том в виде, ну, скажем так, условно двух заповедей, которые содержали в скрытом виде, очень сжато, лаконично, в себе всю волю Божью. И в то же время видим мы, что до сего дня у человечества существует очень много разных законов. В разных цивилизациях, культурах, разных этносах, в разные времена были самые различные и часто несовместимые между собой юридические своды и подход к юриспруденции как таковой. Так вот, откуда взялись, обобщенно говоря, два закона в человеческой истории: закон Божий и закон разных народов, закон, во многом противоречащий Божьей воле. Один закон дан свыше. Когда принимает его человек, он признает законодателя, творца, создателя, образователя своей внутренней жизни и ее устроителя, того, кто повелевает человеку, как жить, в каких рамках существовать, к чему стремиться. Другой закон предполагает, что творца как бы и нет. Человечество является неким спонтанно, в результате естественных условий возникшим организмом, само себя регулирует, племена, развиваясь, устанавливают какие-то нормы социальной и личной жизни, подходящие к данному времени и к данным условиям, к данной местности. И вот постановление закона, нисходящего свыше от Бога, и постановление человеческого закона часто оказываются несовместимыми. Мы проследим с вами возникновение того и другого закона и их развитие, а также очень кратко последствия, которым приведет в конце истории сосуществование этих двух законов. Закон Божий мы встречаем уже в самом начале книги Бытия как закон для сотворенного человека. Глава 1, стих 28. Речь идет об Адаме и Еве. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И этот закон дополняется еще предписанием о пище. «И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя», и так далее. То есть злаки, что такое трава, сеющая семя, это злаки, которыми питались первозданные люди. Интересно, что в отличие от закона совершенно естественного, данного животным, тоже плодитесь и размножайтесь, закон, данный человеку, более обширен и взывает к внутреннему решению человека. Смотрите, здесь плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Ведь эти слова апеллируют к выбору человека. Человек плодится и размножается, создавая семью, не естественным образом по инстинкту. Он сознательно выбирает себе брачного партнера, мужа или жену, создает семью и так далее. Кроме того, он должен приложить усилия для того, чтобы овладеть землею и, духовно превосходя все другие создания, над ними владычествовать. Это действительно закон, в котором совмещается естественное предписание размножения рода человеческого с предписанием, предполагающим участие человеческой воли даже в этом акте. И следующая часть закона, данная человеку, как мы знаем, изложена во второй главе книги Бытия. Это стих 16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него», и так далее. Так вот, в этом законе уже заключаются, как в семени, все заповеди будущего обширного Божьего закона, данного через Моисея. В этих заповедях закона Моисеева, мы знаем, есть предписания, которые повелевают что-то сделать, Есть предписания, которые запрещают что-либо сделать. Например, праздный субботу или праздный Пасху – это повелевающее предписание. Или оставляй поле недожатым, чтобы бедняки питались от оставшихся колосьев – повелевающее предписание. Не кради – это запрещающее предписание. Все эти предписания собраны, как в фокусе, в двух постановлениях. От всякого дерева в саду ты будешь есть, то есть делай, вкушай. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, то есть воздерживайся от того-то и того-то. Оказывается, все грехи, все нарушения, все преступления в сжатом виде содержатся здесь. От дерева познания добра и зла не ешь от него. Что же это за дерево и какой смысл имеет вкушение от него? В третьей главе, где мы читаем о том, как змей, апостол нам объясняет, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, совращает первых людей, здесь мы читаем такие слова, 5 стих. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Каких богов имел в виду змей? Ведь Адаму хорошо было известно, что Бог един, и других богов быть не может. Но богами в ветхозаветных текстах нередко называются судьи. Это мы находим, например, в книге «Исход» в 21 главе. «Если раб откажется уходить от своего господина в субботний, в 7-й год, 6 стих говорит, то пусть господин его приведет его пред богов». В древнееврейском тексте слово «элухим», означающее как «Бог единый», так и могущественные духовные существа во множественном числе, элохим называются ангелы, а также судьи, приведет пред богов. То же самое мы читаем, ну скажем, в Псалме 81, с 1 стиха. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд». Что за боги, элохим? Судьи. «Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему, оказывайте справедливость». Элохим, Бог не мог к самому себе обратиться с этими обличительными словами, ибо он всегда есть судья праведный. Он не мог с этими обличительными словами обратиться к ангелам, называемым в псалмах «бней Элохим», «сыны Божьи» или «боги Элохим». А он обращается только к тем, кому дано судить, реально выносить судебные постановления к земным судьям. Итак, когда змей говорит, вы будете как боги, знающие добро и зло, то, помимо прочего, это имеет такой смысл. Вы будете как судьи, решающие, что добро и что зло. Вы отринете постановление Божьего закона, не признавая императив божественной воли, и сами станете богами, которые решают, что добро, а что зло. Вот в этом-то и коренится происхождение второго закона, не Божьего. Человек сам стал решать, что добро и что зло, сам стал постановлять для себя заповеди, оформляя их в виде, в том числе, и юридических постановлений, и жизнь человечества исказилась. Она очень далеко отошла от Божьего замысла уже после изгнания из рая. Говорится в притчах, в 3 главе, в 5 стихе следующее. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Как это может быть? Соломон был мудрейшим из живших на земле, вплоть до дней Иисуса Христа. И он говорит, не полагайся на разум твой. Именно Соломону Бог сказал, что разум твой будет превосходить разум любого человека, который жил до тебя и будет после тебя. И этот мудрейший говорит, на свой разум не полагайся, потому что плотский разум и был причиной падения Адама. Именно апеллируя к плотскому разуму, змей сказал, вы будете как боги, как судьи, решающие, что добро и что зло, вопреки Богу и независимо от его постановления. Так вот, не полагайся на разум твой. Разум имеет огромную роль, играет очень большую роль в жизни человека и человечества, но только до тех пор, пока он не вступает в противоречие с божественным предписанием. Как только вступает в противоречие с первой частью этого стиха, всем сердцем надейся на Господа. Если разум оспаривает это, то разум негоден и отбрасывается. Если разум подчиняется вот этой надежде на Господа, верит, то он в своих очерченных ему пределах верен и справедлив. И вот законы, о которых мы сказали, различаются очень сильно. Бог един, закон его един. Закон, данный Адаму, ориентировал его на целостное восприятие реальности, на пребывание вместе с Богом, в Боге, и Бог жил в человеке. Плотский наш разум нацелен на дробное аналитическое, а не синтетическое восприятие. Он анализирует, дробит, исследует, и таким образом действительность, которая едина в Боге, представляется разделенной, раздробленной и раскрошенной на мелкие части. Вот это дробное познание на чувственном и интеллектуальном уровне, к которому перешел Адам, нарушив волю Божию, оно нам свойственно и до сих пор. До сих пор у нас вот эти два начала, объединяющие и возносящие наш дух к Богу и к закону Его, и дробящие все и сводящие к нашей собственной воле. Первым проявлением законов для человечества после потопа стали законы, данные сынам Ноя. В той мере, в какой законодательство той или иной культуры, того или иного народа следует законам сынов Ноя, оно следует Божьей воле. В той мере, в какой юриспруденция данного региона входит в противоречие с законами сынов Ноевых, она противоречит и Божьей воле. Законы Ноя изложены в 9 главе книги Бытия, и таких законов издревле насчитывается 7. Мы не будем долго на этом останавливаться, только напомним, что это следующие законы. Они с легкостью выводятся из сказанного в этой главе Библии. Первое – это запрет служения иным богам, идолопоклонства, ибо сказано «И благословил Бог Ноя и сыновей его». Непосредственно Ноя и его сыны общались с Богом, знали его, и их дети не должны никаким другим богам поклоняться, запрещается поклонение идолам. Второе – запрет хулы, возводимой на Божье имя, или какого-либо непочтительного отношения к Создателю, потому что ему обязано было человечество и сотворением, и спасением, и новым откровением. Третье – запрет прелюбодеяния, то есть сожития с чужой женой. Откуда выводится он? 9 глава, 17 стих. Там Бог говорит человеку: «Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются по земле». То есть размножение человеческого рода происходит с соблюдением генеалогии в рамках семей и без нарушения кровной преемственности сыновей от отцов. Значит, запрещается прелюбодеяние. Четвертое. Запрет есть часть от живого существа. Ну и более обширно, если это выразить, запрет насилия, садизма, издевательства над живыми существами. Тут сказано так, 4 стих 9 главы. «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Один из аспектов этого – не ешьте тело животного, пока оно живо. Нельзя отрезать от живого существа и вкушать. Следующий запрет – запрет убийства. 9 глава, 5 стих. «Я взыщу и вашу кровь, взыщу также душу человека, от руки брата его». Следующий запрет, шестой, запрет кражи, 2 стих 9 главы. «В ваши руки отданы они», сказано о животных. «Чтобы в ваши руки существует частная собственность на стада, которые были главным богатством древнего мира». Но отсюда выводится право человека на владение движимым и недвижимым имуществом. Запрет кражи. И последнее, это седьмая заповедь. Заповедь правосудия. Шестой стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека». Кто должен проливать кровь убийцы? Это значит, что должны быть в каждом народе, в каждом племени потомков сынов Ноя установлены суды, которые будут рассматривать правонарушения и произносить приговоры. Вот эти вот 7 заповедей сынов Ноя, которые впоследствии, как мы помним, апостолами на Первом Иерусалимском соборе были предписаны всем обращающимся язычникам как первоначальное наставление, они незыблемы для всего человечества. Дальнейший рост духовный, изучение Божьего закона, выраженного в законе Моисеевым, это уже последствия принятия первых семи. Итак, еще раз скажем. В той мере, в какой законодательство того или другого народа соответствует постановлениям сынов Ноевых, данным Богом, в той мере оно угодно Богу. В какой противоречит этому, в такой входит в неразрешимое противоречие с Божьей волей. Если мы посмотрим, подтверждается ли эта точка зрения Писанием, то мы должны обратиться к тем текстам, где сказано, как Всевышний судил народы языческие уже после возвещения закона Моисеева. Существовал ли особый свод законов для народов? Был ли он в силе? А мы знаем, что один только свод в Библии такой упоминается, это закон сынов Ноя. Открываем мы книгу Амоса, пророка, первую главу, и смотрим, каким образом Бог судит и осуждает преступников из числа язычников. Ведь если есть грех, если есть вина, значит, есть закон. Без закона нет греха. Раз Бог гневается на языческие народы, значит, они преступили какие-то хорошо им известные заповеди. Потому что сказал Христос, раб, который не знал воли Господина своего, бит будет меньше. А здесь приходит полное наказание, значит, оно касается тех, кто знал свои обязанности пред Богом и, тем не менее, их нарушает. Амос, 1 глава. С 3 стиха. «Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Голиаф железными молотилами, и пошлю огонь на дом Азаила, царя сирийского». Получается, что жители Дамаска, которые не были израильтянами, а были арамеями-язычниками, приступили какие-то хорошо им известные законы. Голиаф – это земля израильская, часть святой земли, они молотили Голиаф железными молотилами. То есть прошлись по израильским поселениям с невероятной жестокостью, уничтожая все на своем пути. И за это Бог их не щадит, потому что они убивали невинных. А закон Божий говорит – не убей, данный сынам Ноевым. Я взыщу кровь вашу от руки всякого человека. Могли сирийцы сражаться с израильской армией, но не имели никакого права истреблять мирное население, осуществлять геноцид, не оставляя никого в живых. Следующее, за что Бог другой языческий народ осуждает. Так говорит Господь, 6 стих, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. Израильтян, жители Газы, филистимляне выводили в плен, то есть порабощали свободных людей, чтобы продать другому народу и обогатиться. А продажа человека противоречит предписаниям сынов Ноевых. Порабощение людей противоречит. Почему? Потому что сказано всем сынам Ноевым, плодитесь и размножайтесь, и владычествуйте над всем пресмыкающимся по земле. Из этого списка ни один человек не вычеркнут. Рабство, таким образом, не предписано и запрещено сынам Ноя. Следующий, 9 стих. Так говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Значит, те люди, те народы, которые вероломно нарушают братский союз и предают своих союзников, опять же, продают в рабство, достойны тяжелой Божьей кары. 13 стих. Так говорит Господь, за 3 преступления сынов Амоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. Рассекали беременных женщин, то есть они нарушали ту заповедь, данную сынам Ноевым, которая гласит, плодитесь и размножайтесь. Они и убивали, и препятствовали появлению новых душ, рождению новых людей. И мы видим, не будем мы это дальше читать и изучать, там многое еще написано, видим, что народы языческие Бог всегда судил. Значит, существовал свод, по которому он их судил. Этот свод – соответствие жизни этих народов. заповедям сынов Ноевых или противоречия этим заповедям. Существует другое в Ветхом Завете, очень интересное место, говорящее о той же теме. Захария, 11 глава, со стиха 7. Говорится там так. Это говорит Господь через Захарию. «И возьму себе два жезла и назову, один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». А в 10 стихе сказано: «И возьму жезл мой благоволение и переломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами». Значит, у Бога есть завет со всеми народами. А тут упоминаются два жезла с разными названиями. Символический жезл, называемый благоволение, и символический жезл, называемый узами. Узами называется жезл, символизирующий закон Моисеев, который гораздо более строг и подробен в регуляции жизни человечества, чем законы сынов Ноевых. Там всего 7 заповедей, а в законе Моисеевом 613 заповедей. Вот второй поэтому закон сынов Ноевых называется благоволением. Почему же Бог может разрушить этот завет? 11 стих говорит: «И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников». Когда и в каком случае были уплачены 30 серебряников? За жизнь Христа, да, когда его предал ученик властям за душу его. Значит, разрушение вот этого вот завета, называемого благоволением, завета со всеми народами, произошло в тот момент, когда готовилась казнь Иисуса Христа. Так что для большой части человечества уже заветы сынов Ноевых, тот завет, называемый благоволением, отменился, и заменяется он учением Иисуса Христа. А учение Иисуса Христа включает в себя следование закону Божьему, данному через Моисея. Итак, подходим мы к христианской эпохе. В чистом виде первоначальное учение Христа содержит призыв точно и полностью духовно исполнять Моисеев закон. Ибо говорю вам, что пока не придут небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все. Ну, мы помним с вами, что многие в наши дни говорят: Христос исполнил этот закон и освободил нас от него. И однако же закон Божий, возвещенный через Моисея, дан не для того, чтобы его один раз исполнили или кто-то исполнил, даже и сам Мессия, Сын Божий, а он дан для того, чтобы его исполняли, и чтобы все человечество строило свою жизнь, в том числе социальные отношения, руководствуясь этим законом. Так, например, запрещено порабощение людей. Можно ли мы сказать, что Христос исполнил? Он, конечно, никого не порабощал, и он исполнил этот закон. Но если его последователи на протяжении тысяч лет держали в рабстве большие человеческие массы, то это не значит, что закон исполнен. Это значит, что последователи Христа из века в век его нарушали и пренебрегали им. И вот в истории церкви ортодоксальной произошло в IV веке с принятием христианства Римской империи в лице императора Константина Великого, произошло смешение закона Божьего с законами языческими. Это отражено в тех документах церковных, которые издавались после Первого собора, бывшего в 325 году в городе Никее. Впервые в истории два закона, о которых мы говорили, закон Божий, данный свыше, и как закон сынов Ноевых, и как закон Моисеев, израильтянам, а потом и всему человечеству, и закон, шедший снизу, исходящий от безбожного или впадшего в идолопоклонство человечества, решившего, что оно будет подобно богам, судьям, и само будет принимать решения о своей жизни, впервые эти два закона встретились и не пришли в полное противоречие, как во времена истории древнего Израиля, который, когда обращался к Богу, с негодованием отметал языческие законы. Но они не только встретились, они смешались и составили единое целое. Кодекс жизни христианских народов на протяжении вот уже почти 2000 лет. В законы, изданные церковью и одобренные римской властью, вошли как многие предписания Пятикнижия, пророков и Евангелия, так и те языческие законы, которые предшествовали этой эпохе и давным-давно соблюдались в Риме, Греции, Египте, в Малой Азии, в том числе имперские законы римлян. Затем, после нашествия, переселения народов, германские и другие племена принесли свое естественное право, сложившееся в языческие эпохи, и жили вот по этому праву, привнося в свою языческую жизнь некоторые постановления Евангелия и закона Божьего. Так осуществлялось предсказанное Исаией в 4 главе с 1 стиха. Исаия предсказал такие времена: «И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». За одного человека, за Иисуса Христа, ухватились символические 7 женщин, различные культуры, цивилизации, народы и исторические церкви. Они держались имени Христа и как бы держались за Него, и обращались к Нему: «Сними с нас позор! Пусть мы не называемся более отступниками от единого Бога, язычниками и так далее, но при этом мы будем свой хлеб есть и свою одежду носить. Учение у нас останется свое. Мы будем питаться из старинных языческих источников и облачаться будем в законодательство не библейское, а свое. Только называться будем своим именем». И Христос об этом предупреждал и сказал: «Многие придут к вам под именем Моим, говоря, что это Я, не идите вслед их». Под именем Моим и в Его имени — это совершенно разные состояния. Мы видим, что на протяжении почти 2000 лет Евангелие оказывало благотворное воздействие на историю человечества. Многие наиболее кровожадные и страшные обычаи были смягчены. Как только Константин воцарился, отменены были, например, гладиаторские бои в Риме, хотя и не сразу, когда люди убивали друг друга на глазах восторженной толпы. Было отменено растерзание рабов, в том числе христиан, бросаемых на аренах цирка львам и другим животным, растерзание их дикими зверьми. Было смягчено рабство, отменены наиболее страшные и жестокие казни, виды казни и телесные наказания. Рабство постепенно заменилось в Римской империи колонатом, то есть взаимоотношением богатых землевладельцев с зависимыми крестьянами, примерно что-то вроде крепостных, но уже не с безвольными и бесправными рабами. И так какое-то смягчение совершалось. Но поскольку в законах народов оставалось очень много язычества, настоящего следования воли Божьей и Его закону не наблюдалось практически нигде. И только в будущем, как предсказано, это совершится, когда народы разуверятся в силе всех своих законов, всех своих юридических постановлений, всех своих языческих образов правления, то они придут к народу Божьему и к закону Божьему, единясь с этим живительным источником. Но мы можем напомнить эти слова, хорошо известные, еще раз. Книга Исаии, 2 глава. «И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Она будет поставлена выше всего, что народы почитают и берут за образец. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Выйдет для всех народов и для всего человечества. И только тогда сказано: и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Сейчас, вплоть до нашего времени, учиться воевать – это главнейшая задача каждого государства. Львиная доля всех экономических сокровищ, всей казны, идет на содержание и обучение армии. Это в христианских странах, в тех, которые столетиями внешне живут по закону Христову и воюют между собой, истребляя друг друга. Я напомню, что именно из среды христианского мира вышли и разлились по всей земле два величайших конфликта в истории. Первая и Вторая мировые войны. И перед каждым боем, во время Первой мировой войны особенно, выходили священники с обеих сторон, светили оружие и умоляли, чтобы именно их стороне Христос послал победу в этом бою. Так вот, включает ли на самом деле закон Христов в себя закон Моисеев? Должен ли быть закон Моисеев предписан всему человечеству? В 11 главе книги Исаии, с 1 стиха по 9, говорится так: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Иессея или Ишай, мы знаем, это отец Давида. А отрасль, которая произойдет, это Мессия, Христос. И о нем сказано: «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума». И далее сказано в 3 стихе: «И будет судить не по взгляду очей своих». Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине. Суд будет передан Христу и Его закону. И тогда сказано: «И тогда вол будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Тогда сильные и слабые народы, культуры и племена примирятся в едином законе и в едином царстве». И тогда сказано, 9 стих: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». Покуда не царствует этот закон в человечестве, до тех пор делают зло и вред. И в каждом поколении эти зло и вред умножаются. В 42 главе книги Исаии говорится так о законе, по которому будет жить человечество. Стих 1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Суд, истинная юриспруденция, находится в законе Мессии, в законе Христа. 4 стих. «Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Закон Христов, в оригинале здесь Тора, Тора-то, закон на Тору его, которую он толкует и возвещает, будут уповать острова. Стих 21 той же главы. «Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». В оригинале то же самое слово «Тора», закон Моисеев, но освященный Христом, истолкованный и духовно преподанный народом Христом. В главе 51 книги Исаии, в 4 стихе, об этом сказано так: «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Не только для Израиля, именно для народов всех. тот закон Тора, который произойдет еще только от Бога, а ведь он уже давно дан во времена Исаии, но для народов он еще только произойдет, он будет реальностью их жизни только в будущем. И вот этот суд, который по Торе должен совершаться, будет поставлен во свет для народов. Когда человеку темно, он идет на свет. Если есть хотя бы малейший источник света, он видит его на какой-то маяк, на какой-то фонарик вдали мерцающий, идет на него. И вот народы увидят этот свет и увидят тьму того положения, в котором пребывали до уверования, и пойдут на этот самый свет. Итак, мы живем в эпоху, когда в законодательствах народов смешаны истина закона Божьего и ложь и неправда различных языческих установлений. И существует некое среднее арифметическое между ними, разрешающее жизни человечества продолжаться, так что на улицах все-таки людей еще не режут и не убивают каждый брата своего, но делающее эту жизнь народов все более тяжелой, тем не менее, и невыносимой. Существует глубочайшее отличие, по сути, между законом Божьим и теми системами юриспруденции, которые мы имеем на сегодняшний день. Какое оно? Законодательство народов, ни одно из них не взывают к нравственному чувству человека, не заботятся о его воспитании, об удовлетворении его запросов сердечных, не взывают к совести. Юридические нормы, возьмем ли мы законы Российской Федерации, или Америки, или Бразилии, или любой страны, юридические нормы вне положены внутреннему настрою человека. В законах народов нигде не сказано, что человек должен возвышаться сердцем, вспоминать о Боге, любить ближнего, таких слов нет. Фиксируются только нарушения. Если кто-либо сделает то-то, то ему будет за это такой тюремный срок, штраф, или смертная казнь, или пожизненное заключение, или что-нибудь в этом роде. Закон Божий, он совсем другой. Закон Божий воспитывает человека в благоговении и любви, и затем предписывает ему определенные нормы поведения. Закон Божий существует для того, чтобы восстанавливать нарушенную грехопадением связь между человеком и его Творцом, между человеком и его ближним, а внутри человека нарушенную связь между волей, умом и чувством. Закон – это мощнейшее воспитательное средство человека при его восхождении на новые духовные высоты, на его пути к Богу. Мы знаем, что человек раздвоен, расстроен и расчетверен. Воля повелевает одно, чувство диктует другое, и человек идет на поводу своего чувства. Разум предлагает третье, а кто-то со стороны советует еще что-то четвертое. И этим кем-то, к сожалению, бывает часто змей, нашептывающий человеку злой путь. Так вот, человек для того, чтобы объединить все свои внутренние силы и возможности, так говорит Господь, должен следовать закону, данному свыше, а не человеческим постановлениям и предписаниям. Вот, например, в книге Левит, в 19 главе, мы находим немало мест, которые одновременно и предписывают определенный способ поведения и взывают к совести человека. Ну, например, 19 глава книги Левит, 2 и 3 стихи. «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Вот это постановление предшествует всем другим повелениям этой главы. В каком законодательстве народов мы найдем такие слова «будьте святы»? Какое законодательство заботится о совершенствовании внутреннего человека? Там одни запреты, предписания и какая-то такая минимальная регуляция взаимоотношений, чтобы люди не съели друг друга живьем. Третий стих. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь, Бог ваш». Не просто предписано матери там или отцу на старости лет помогать такую-то часть выделять зарплаты. «Бойтесь каждой отца и матери». 11 глава книги Левит, 44 стих, говорит так. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят. и не оскверняйте душ ваших. Закон Божий заботится не только о том, чтобы отрегулировать отношения между людьми, но чтобы человек внутрь воспринял это святое семя святости, поместил его в своем сердце, и чтобы оно дало плод вечную жизнь. И вот множество мы находим таких мест, но приведем хотя бы еще одно из книги Левит. Мы знаем, что современные законодательства пытаются отрегулировать отношения между местными жителями и приезжими или пришельцами в каждом месте. Но ни одно из них не предписывает, какие чувства должен испытывать человек к пришельцам. И оттого начинается этническая рознь, ненависть, нападения, взаимные угрозы и так далее. А закон Божий говорит так, глава 19 книги Левит, 33 стиха. «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской». Предписано не только равное отношение властей к местным жителям пришельцам, предписывает Господь любовь. И всякий человек, который это прочитает и который боится Бога, встретив пришельца, вспомнит эти слова и проникнется к нему не ненавистью, а братским чувством. Без воспитания в лоне закона Божьего это очень трудно и невозможно, ибо людям свойственно ксенофобия, то есть к чужим неприязнь и так далее. По природе падший и неузрожденный человек это свойственно. Вот, опираясь на эти слова, мы спросим тех, кто говорит, закон отменен, а Христос его исполнил. Как мог Христос за все человечество исполнить такой закон? Пришелец, который у вас, люби его как самого себя. Да, Христос любил, и он умер за каждого, но на совести христиан, верующих, остается последовать этому предписанию, любить пришельцев, или ненавидеть, или быть индифферентным. А если ты индифферентен, то ты в конце концов на стороне тех, кто гонит, преследует и даже убивает чужих. Да? Значит, Христос дал нам пример, исполнив действительно весь закон, но не снял с нас необходимость его исполнения. Именно в Новом Завете, когда возрождается человеческое сердце Святым Духом, закон может быть исполнен. И вспомним эти слова из послания к римлянам. «Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Ибо в Ветхом Завете закон, ослабленный плотью, был бессилен. Человек читал вот это «люби пришельца», но Дух Святой не очистил его сердце. И в сердце настоящая любовь не зарождалась. Он, ну, у большинства людей, он в лучшем случае терпимо относился. А верующий христианин должен любить и имеет силу любви, которая даруется ему Святым Духом. Так вот, в книге Второзакония, в 16 главе, в 20 стихе содержится очень важное, такое ведущее предписание закона Божьего. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе». Поиск правды, справедливости в отношениях между людьми, семьями, народами и так далее – ведущее предписание Бога. Правда, это и нужно идти. По-древнееврейски это цедек, цедек, тидрош. Домогайся, домогайся справедливости. Человек не имеет права быть пассивным в обществе, уходить в себя и смотреть сквозь пальцы на все несправедливости, злодеяния, которые творятся. Он должен всеми силами искать правды и справедливости. Как мог Христос исполнить этот закон, сняв с нас ответственность за подобные действия? Он искал правды, справедливости Божьей. Он пришел к нищим духам, чтобы их обогатить духовно. Он пришел всех угнетенных и мучимых спасти. Но за нас исполнить это повеление закона «правды, правды ищи» он не мог и, наверное, не хотел бы, ибо дух человеческий, исполняя закон, должен совершенствоваться и восходить к Богу. И мы приведем всего несколько примеров того, насколько предписания закона Божьего превосходят предписания законов человеческих. Мы вспомним, например, что наказанием за воровство в Ветхом Завете является выкуп, приносимый за украденные вещи, но ни в коем случае не тюремное наказание. Книга Исход, 22 глава, сначала. Если кто украдет вола или овцу, и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Значит, если кто украл, он должен заплатить в несколько раз больше. Но закон Божий его не изымает из общества, не бросает в лагерь или в тюрьму, не делает парией и изгнанником. Человек несет материальный ущерб из своего имущества скотоводческого, он отдает больше овец, чем украл, несколько раз. Но он кается, приносит жертву и остается активным, деятельным членом общества, покаявшимся грешником, которому дана возможность исправить. О тюрьме мы не читаем ничего в Библии, кроме как в тех случаях, когда речь идет о языческих царях, ну, например, фараон бросил Иосифа в тюрьму, или о тех иудейских израильских царях, которые не следовали предписаниям Торы Моисея. Например, царь Сидекия бросил Еремию в тюрьму, в яму, но закон этого не предписывает. И говорит Давид: «Яму вырыли мне гордые, вопреки закону твоему». Бог не велел никого бросать в этот зиндар, вот в эту яму, как на Востоке поступали с преступниками, вопреки закону твоему. Посмотрим, что же такое тюрьма, какую она играет роль в обществе. Человек совершил малое преступление, украл овцу, скажем, вот еще вещь, за которую он должен заплатить и остаться внутри общества. Его бросают в тюрьму. Там он учится не только более обширным видом кражи, со взломом и так далее, но и убийству, но и всяким другим мерзким вещам, и выходит оттуда гораздо более испорченным, а не исправленным. Отсюда мафиозность, отсюда рост криминальных сил в обществе, отсюда все больше его одичание. Введение такого вроде бы давным-давно известного распространенного института, как тюремное наказание, и тем более лагеря, есть развращение общества и подтачивание его нравственных устоев. Закон Божий миллионократно превосходит вот эту меру. Никакой тюрьмы нет. Есть воздаяние материальное за совершенную кражу, за сделанные долги или за то, что что-то украл. Но в переводе «рабом», а в оригинале «эвет» — это работник подневольный, то он должен отпускаться на 7-й год. Вы знаете это. Но мы читаем это в книге Исход, 21 главе, стих 2. Читаем следующие слова. «Если купишь раба, еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Нет вечного рабства. Но дело в том, что некоторые думают, пусть он отработает 6 лет и выходит в 7-й на волю. Это не так. Обычно раб работал гораздо меньше. Почему? Потому что вся история, хронология членилась на субботние годы и юбилеи. Каждый 7-й год был субботним. В каждый 7-й год, назывался он шмита, отпущение, прощались долги. Раб попадал в рабство именно будучи должен большую сумму, которую не может выплатить. В 7-й день прощаются долги, читаем в книге Левит во многих местах. Если долги прощены, их нет. Тот, кто должен, становится свободен. Значит, раб выходил на самом деле на волю не в 7-й год после порабощения, а в 7-й субботний год, когда прощались долги. Если он попал в рабство в 6-м году, то работал меньше года. Если он в 5-м, то 2 года и так далее. Все рабы освобождались в 7-й год. И только впоследствии, уже посредством Талмуда, к сожалению, было введено другое постановление. 6 лет он обязательно должен отработать. И 7-й год таким образом упразднялся. Так что, когда Христос обвинял фарисеев в том, что они пишут свои постановления и возлагают на народ бремена неудобоносимые, вопреки закону, то он истину говорил. Это так и есть, мы можем по Талмуду до сих пор это проследить. Итак, отпускался раб. Но с чем он должен быть отпущен? Если человек подневольный, ему некуда идти, у него нет рабочих орудий, орудий труда. Но Господь позаботился об этом. Во Второзаконии, в 15 главе, с 12 стиха, мы читаем следующее, с 13-го. «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Помни, что и ты был рабом земли египетской, и избавил тебя Господь, Бог твой. То есть ты поступай так с ближним, даже оказавшимся в вражеском положении, как с тобой Всевышний поступает по милости, как он тебя избавляет и спасает, как весь народ израильский спас. Раб не выходил нищим, бомжом, не имеющим ничего. Ему давали от гумна, да что такое, то есть запасы зерна, чтобы он сеял, от точила, то есть вино, где виноградное вино хранилось, сок, от орудий, чтобы он обрабатывал землю. Какую землю он должен обрабатывать? У него же нет своей земли. А хозяин обязан был ему на 7-й год выделить из своего участка землю. До какого времени? Пока не наступал год юбилейный. Ибо в 50-й год восстанавливались земельные участки всех израильтян и всех пришельцев, которые приняли веру в единого Бога. И они получали свое, то, что за эти 50 лет семья утратила. Тогда раб брал семью свою, все, что он здесь посеял, все, что приобрел, и на свою родную кровную землю возвращался. Человек не мог стать бомжом навсегда. У него был земельный участок, и продавалась с этого участка не земля, а количество урожаев по числу лет, которые остались до юбилейного года. Провозгласи юбилей, и довернется каждый на землю свою, на землю отцов своих. Человек не впадал в вечное рабство. Сравним это с той юридической практикой, которая была в России при крепостном праве. Казалось бы, рабства уже не было. Оно было. Крестьяне были подневольны. Мы помним тот год, когда отменен был Юрьев день, то есть возможность для крестьянина перейти к менее жестокому, менее настойчивому владельцу. Крестьяне принадлежали барам со всеми потрохами. Их можно было продавать на рынках, разлучая мужей, жен, братьев и сестер, родителей и детей. Их можно было сечь до смерти. Их можно было затравить собаками за какую-то провинность, напустить на крестьян свору собак, она разрывала их живыми, и никакого особенного суда за это не было. Можно было поручить крестьянской женщине откармливать барских щенков для охоты. Очень распространенный был обычай такой, своим молоком. И так далее. Значит, в христианской стране России уже через много сотен лет после принятия христианства существовали такие отношения между людьми, такие законы общественной жизни, которые в языческом мире только возможны. Это что значит? Это значит, что смешался закон Божий, запрещающий вечное рабство, дающий человеку вечное владение и его семье землю, и наделяющий его орудиями труда и всем таким, отменялся, заменялся языческими законами. Как же Христос исполнил и освободил нас от этого закона? Это неправда. Он все исполнил, но нас никогда от законов не освобождал. Забота о бедных. Мы знаем, в каком состоянии бедные и неимущие находятся, например, у нас в России сейчас. Мы видим это на улицах каждый день, как валяются люди, до которых никому нет дела. Видим, как беднеет народ. Что предписывает закон об этом? Ну, скажем, Левит, 25 глава, с 35 стиха. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его». Пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. А с тобою он должен пользоваться теми же благами, что твоя семья. Обедневший, он должен есть с тобой за одним столом, одеваться так, как твои члены семьи и так далее. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для прибыли. 39 стих. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя сам и дети его с ним, и возродится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих». Почему до юбилейного он должен жить с тобой? Ведь он освобождается на субботний год, а не на 50-й. Но потому что до юбилейного года ему еще не возвращен тот кусочек земли, который ему исконно принадлежит. И вот обязан хозяин ему выделить уже свободному человеку на своей земле кусочек, чтобы он работал там для обеспечения своей семьи. Итак, забота о бедных. Она включала в себя вот это, что мы прочитали. Десятину, отделяемую бедным от всех урожаев, от урожая хлеба, винограда, маслин, от приплода скота была первая десятина для храма, которая шла на содержание самого храма, левитов, служащих и учащих, певцов и так далее, на богослужение. И вторая десятина, которая шла на поддержание всех бедных. Так что в земле Израиля не пришелец и поселенец. Кстати, обратите внимание, пришельцы первыми называются, потому что они менее обеспечены и нуждаются в большем уходе. А потом уж называются коренные жители. Пришелец и коренной житель, а не наоборот. Ни пришельцы, ни местные бедные не нуждались в хлебе, были обеспечены благодаря этим десятинам. Для бедных по закону Моисееву оставляли не сжатым край поля, не дожинай до края поля твоего, но бедным и пришельцам, и поселенцам оставь. Они приходили и беспрепятственно подбирали не колоски, как в советское время, а уносили охапками хлеб, оставшийся на нежатых полосах, и питались этим. А в сталинское время, мы знаем, был закон о колосках. Если кто несколько колосков подберет на поле, то он бессрочно уходил в лагерь за это дело, вопреки закону Божьему. Яму вырыли вне города, вопреки закону твоему. Так вот, еще надо было не дожинать поле и оставлять забытый сноп на поле для бедных. Маслину надо было не обивать дочисто. Виноград не обирать дочисто, но оставлять, чтобы за тобой прошлись бедные, и чтобы им хватило много для насыщения. И Господь говорит, вот за это я пошлю великие урожаи и большое обилие земле твоей. И так оно было в святой земле. Забота о бедных способствовала только умножению плодов земли и большим урожаям и приплодам скота. Сравним это с тем, что на протяжении веков вытворяли люди со своими братьями, пользуясь своими изобретенными ими законами. Мы с вами коснулись только очень немногого сегодня, нескольких примеров, в которых юридическая и социальная практика человечества или конкретных народов противоречит предписаниям закона Божьего. И видим, что закон истинно гуманен, истинно направлен на удовлетворение всех духовных и физических потребностей человека, на создание такого общества, которое потенциально делает людей членами Царства Божия и уподобляет их в перспективе ангелам по их любви, по заботе друг о друге и по заботе государства, руководимого законом Божиим, о своих подданных. И вот отмена ряда заповедей открывала путь тем языческим законам, которые по сути являются варварскими и которые укоренились в законодательстве народов до сего дня. И поэтому, делая вывод из сказанного, мы прочитаем один только стих в завершение. Известный уже нам Псалом 18, стих 8. Это говорит Давид о Торе, о законе Божьем. Там слово Тора, Торат Адунай, закон Господень, Тора Господня. Что о ней сказано? О ней сказано в переводе так. Закон Господа совершен, укрепляет душу. В законе Божьем нет никакого несовершенства. Он охватывает лично внутреннюю и внешнюю жизнь одного человека, всей семьи, народа и всего человечества. Он ведет каждого человека, семью, любой народ и все человечество в целом к совершенству. Закон Господа совершен, укрепляет душу. А в оригинале сказано «Мешиват нафеш» – возвращает душу. Он возвращает душу человека от падшего, падшего в грех, послушавшего вот этого змия, будете как боги, как судьи, решающие, что есть добро и как зло, возвращает к закону Божьему самому и через него к Богу, источнику всякой духовной и физической жизни человечества. И вот есть такой замечательный пример в истории, как армянское законодательство средних веков. Есть такая книга, сейчас уже ставшая редкой на русском языке, по крайней мере, армянский судебник Мхитара Гоша, средневековый, в котором совершенно прямо говорится этим великим мудрецом, философом, что закон Божий не отменен и не отменим. И он обильно черпает постановления из закона Моисеева, для организации жизни средневекового верующего армянского общества. Берет он постановление Моисеева и постановление пророков и Евангелия, и ими предлагает руководствоваться современному его человечеству, по крайней мере, народу армянскому. Да, в государстве Армении старались жить по этим законам. И пока и Киликийская Армения, и Армения коренная, и Малая, и Великая, было несколько армянских, это 13-14 века применялось тогда. Сам сборник это 10-11 века, а до 13-14 веков применялось это все, пока не обрушились сначала сельджуки, потом османы и так далее на армянское государство. И вот есть книга, сейчас она существует, продается, Папаяна, очень крупного юриста современной Армении, одного из ведущих юристов, «Христианские корни современного права», в которой он потрясающим образом, единственным в своем роде, исследует, как библейские законы повлияли на законы человечества вплоть до наших дней. То есть он очень оптимистично подходит и исследует только одну составляющую современных законов человечества – ту, которая коренится в Библии. Ну, а языческую часть он просто игнорирует, она общепонятна. И этим он очень такой благородный и благодарный труд совершает. Прослеживает библейское происхождение всего лучшего, что в законодательствах человечества есть. Ну и в завершение скажем, что вот эта дилемма, жить ли по закону Божьему, человеку, семье, народу или всему человечеству, или жить по закону языческому, злому, или в конце концов даже и бесовскому, эта дилемма стоит перед современным человеком, это противоречие существует в современной культуре, и каждый должен решать его на своем уровне. Но наша эпоха отличается от предыдущих мгновенным распространением информации. Отличается тем, что часто человек, приняв какое-то решение для себя, делает его буквально общечеловеческим, подает пример с быстротой огромной распространяющейся и влияющей на большие массы людей. Поэтому каждый из нас, поняв необходимость исполнения Божьего закона, в своем роде и по-своему способствует приближению того времени, о котором сказано. «Ибо от Сиона выйдет закон, и Слово Божие из Иерусалима для всего человечества». Вот в нескольких словах то, что мы хотели сказать.